Эрика Адамс. «Прах и камень». Текст читает Дементьев Илья. Пролог.
«Невеста, невеста, невеста!»
— хихикала свора сверстников, немногим младше или чуть старше меня, указывая пальцем на черные треугольники, обращенные вершиной вниз, начертанные на моем лице. Я с удивлением обнаружила среди толпы свою сестру, глаза которой горели тем же азартом насмешки, что и у прочих.
«Я слышала, что говорят»,
— важно заявила она, ее громкий голосок перекрыл дразнящий гвалт толпы.
«Он придет за своей невестой и сожрет ее».
«Ты врешь!»
Мой голос все еще был тверд, но сомнение уже закралось внутрь от того, что именно она, а никто другой, произносит обидные слова, ранив самое сердце. Разве оно у нас не одно на двоих? Бьется в едином ритме и заставляет думать одинаково. Разве не чувствует она тот холодок, что сейчас легонько коснулся меня изнутри, заставив замереть от испуга?
«Я слышала»,
— упрямо повторила она и склонила голову влево и немного вперед. Она всегда так делала, когда стояла на своем, до самого последнего, не уступая.
«Я слышала, как старая Иуния говорила об этом. Она пела о его невестах, сожранных им живьем так, что от них не оставалось ни следа».
По толпе пронесся восхищенный шепот, полный одновременно удивления и трепета. И тут же кто-то завел:
«Сожрет живьем! Сожрет живьем!»
Крик подхватили еще несколько глоток, и сейчас этот крик множился, окружая меня плотным кольцом.
«Ты все врешь! Старая Иуния выжила из ума!»
Но мои слова тонули в гвалте, они не были услышаны и терялись в ожесточенном повторении.
«Сожрет живьем!»
Я отступила назад. А затем, развернувшись, побежала прочь, слыша за собой топот десятка или полутора десятка детских пяток, отбивающих сплоченный ритм. А жадные глотки раздевались в крике или дразнящем завывании, подгоняющем меня, заставляющим бежать еще быстрее, не разбирая дороги, разбивая ступни о камни, встречающиеся на пути. Я забежала в дом, кинулась к ведру с водой, всегда стоявшим в углу, и принялась ополаскивать лицо, время от времени поглядывая в отполированный до блеска металлический круг, заменявший нам зеркало. Черные треугольники никуда не исчезали от простого умывания. Темные потоки краски сбегали вниз по лицу, но знаки лишь немного бледнели, все еще оставаясь на коже. Тогда я схватилась за скребок, которым мы обыкновенно терли тело, и принялась ожесточенно соскабливать ставшие ненавистными мне знаки со своего лица. Я не чувствовала боли. Мне хотелось содрать их с себя, не оставив даже намека на то, что они были когда-то на мне, и даже не заметила, как в комнату вошла мать. Она вырвала из моих цепких пальцев скребок и отвесила мне звонкую пощечину. Я смотрела на нее сквозь мутную пелену слез и не понимала, отчего ладонь ее окрасилась в красный, а сама она опустилась на пол, зажимая себе рот обеими руками и раскачиваясь из стороны в сторону, сыпля то проклятиями, то словами-утешениями, то молитвами, обращенными к какому-то неизвестному и далекому. Немногим позднее она крепко схватила меня за руку и отвела к целительнице Вивее. Вивея ослепла давным-давно, а некоторые говорили, что она и родилась такой, ни разу в жизни не видя света дня. Но ее узловатые сухие пальцы видели все. Она скользнула ими по моему лицу и недовольно цокнула языком, обругав мать. А после затянула негромкую песню и принялась растирать в ступке сухие коренья в порошок, смешав их с жиром и намазав мне на щеки. Она велела матери уходить, оставив меня у нее на несколько дней. И в ее голосе было столько силы, что даже моя мать, слывшая громкоголосый, не осмеливалась ей возразить и ушла, склонившись в глубоком поклоне, лишь смиренно прося ее образумить, глупое дитя. Осознание боли пришло позднее. Я поняла, что все это время кожа на лице горела именно от нее. Лишь когда жирный мазок лег на мое лицо, принеся прохладу и успокаивая кожу. Вивея устроила меня в углу и принялась заниматься своими привычными делами. А я могла только смотреть на нее и дивиться тому, как она, не видя ничего, может так свободно передвигаться по дому и даже заниматься привычными делами. Как-то раз Я пробовала пройтись с закрытыми глазами и сразу же ушибла себе палец ноги, хотя была уверена, что знаю одну единственную комнату нашего дома, как свои 5 пальцев. Вивея что-то тихо напевала себе под нос, и поначалу я сидела без движения, боясь нарушить ее покой. А потом, осмелев, выпалила свой вопрос. Она прекратила петь и обернулась, смотря на меня своими глазами, затянутыми белесой мутной пленкой, поманила к себе пальцем и приказала лечь на узкую кровать, застеленную лишь одним тонким одеялом. Мне даже в голову бы не пришлось ослушаться, а она села рядом, расплетая мои длинные черные косы и пропуская волосы сквозь пальцы, рассказывая так, как умела рассказывать только она. Словно пела, а не говорила и заставляла замолкать все вокруг. И единственным островком, что оставался в мире, прекращающим существовать в подобные моменты, был ее голос. Она рассказывала и рассказывала, успокаивая меня медленными, осторожными движениями, убаюкивая воспаленное сознание. А я в силу возраста из ее рассказа поняла только одно, что как только минет срок, меня заберут у матери, щедро заплатив ей выкуп. У матери и сестры будет новый большой дом, и в тарелках станет достаточно еды, чтобы не глядеть голодными глазами на пустое дно плоской чашки. Моя сестра сможет надевать новые платья, которые до нее не носил никто, даже я. Мама перестанет истирать руки до крови в ледяной воде. Они заживут хорошо, все останется таким же, как прежде, за исключением того, что с ними не будет меня. Я не могла понять многого из ее рассказа, как будет проходить мое служение и почему мне нельзя оставаться с семьей, кому я и еще несколько девочек приходятся невестами, и сожрет ли он меня, как дразнились на улице. Ясным мне было одно. Меня задорого продали, отсрочив время, когда нужно будет забрать товар на неопределенный срок.